Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Сегодня нам надо будет своеобразную тему коснуться, на особое. Впрочем, каждый раз, когда мы с вами углубляемся в Священное Писание, в свою внутренность, это большая особенность, очень серьезная. Почему? Потому что когда-то Соломон сказал очень интересную такую фразу по вопросу строительства храма. Бог наш, я своими словами, великий Бог, Бог, который небеса небес его не вмещают, славный Бог. И для такого Бога, я говорю, и делаю славный храм. Если внимательно почитать вот эту фразу, когда Соломон говорил, какой он собирается делать храм, он дал характеристику. По-другому звучит так, если так внимательно задуматься об этой фразе Соломона, то насколько мы возвеличиваем нашего Господа, настолько мы величественный храм являемся. По-другому. Потому каким храмом мы являемся на сегодняшний день, можно понять, каков в наших глазах наш Бог. Непонятно. Если мы почитаем Бога, а Бог сам о себе сказал так: если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Бог, то где благоговение предо мною? То есть из вашего почтения, из вашего благоговения будет вытекать вывод о том, какой я для вас Отец и какой я для вас Бог. Насколько я для вас Отец и насколько я для вас Бог. То есть по вашему, понимаете, по чтению и благоговению понятно, как, во что оцениваете вы Бога. В свое время Исаия пророк в 53 главе описывает очень страшную правду в адрес нашего Бога, в смысле того, как к нашему Богу во плоти относился народ Израиля. Сегодня этот вопрос к нам с вами, хотя это не в теме, но с другой стороны в теме. Не было в нем ни вида, ни величия, не было такого вида, который бы привлекал нас к нему, и мы ни во что поставили его. Это страшная фраза, но формулировка очень веская, весомая такая. То есть ни в кого, да нет уже, ни во что. Вот раз вы поставили ни во что, то потому к нему вот такое ни во что и отношение. А если он для вас ни во что, то и храм внутренности вашей – ничто. А потому у вас религия – что? И по наружности кажетесь людям святыми, а внутри Бог знает что. Понятно, да? Поэтому вот та фраза Соломона, когда он говорит характеристику, пускай будет так, выразим такую мысль. «Кто для тебя Бог, Соломон?» И он рассказывает, кто. А потому, говорит, по величию того, кто для меня Бог, я буду созидать храм. Если бы так рядышком с ним были такие языкатые, которые бы не боялись, что им голова с плеч долой слетит. В таком добром смысле слова я это говорю. Они бы ему сказали: Соломон, Соломон, ты обожди, ты это самое. Так кто у тебя жена? Египтянка. Тогда понятно, кто для тебя твой Бог. Правда, да? Что ты сказал? Если для тебя Бог есть Бог, то у тебя никогда бы египтянка не была жена. Почему? Ты что, забыл, что Бог сказал Моисею в Египет ни под каким предлогом не возвращаться? Ни за женами, ни за конями, ни за колесницами. И ты собираешься великому Богу строить храм? Да. С нарушением его величия? Где ты это видишь? Жена. Мы не укоряем, мы рассуждаем. Хорошо, да? Признай дерево по плоду. Серьезнейшая вещь. Серьезнейшая очень. Сегодня мы с вами должны будем касаться вопроса одежды. Я не знаю, сколько мы сегодня сможем по времени охватить, насколько успеем глубину и ширину этой темы взять, я не знаю. Но сегодняшняя тема должна будет коснуться вопросов. Помните, мы с вами касались момента, сказано в Новом Завете, Иисус Христос обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились Его нищетою. Авраам обнищал вместе с Исааком ради Ревеки, чтобы Ревека обогатилась их нищетою. Как их? Не принято так рассуждать. Ну, Исаак обнищал ради того, чтобы Ревека обогатилась. Ну да, в принципе, да, так. Но дело в том, что у Исаака ничего не было до того, как Исаака не было. Все было у Авраама. Ну да, правда. И все принадлежало Аврааму. И когда у него, у Авраама, рождается сын обетования, то этому сыну, Исааку теперь, Авраам отдает все. Надо понимать, что там во всем, в этом слове все, заключалось еще и то, что сын потом преподнесет через раба Авраамова в руки Ревеки. По-другому звучит так. Авраам намекнул прямым текстом, пускай будет такой оборот речи: сынок, ты знаешь, твоя невеста должна уйти с Ура Халдейского в твоих одеждах, а твои одежды – это мои одежды, ты не забудь этого. Поэтому, ты знаешь, я у тебя такой принципиально добрый папа. Абы какую невестку я не желаю, я желаю не невестку, а дочь. Это знаете, как звучит? Образно говоря, Бог Отец, что бы мог сказать своему Сыну Иисусу Христу в адрес невесты Иисуса Христа? Послушай, Сын мой, единородный, возлюбленный, отрок мой, которому благоволит душа моя. Помним, да, как наш Бог Отец выражает свои чувства в адрес своего Сына, который, говорит, исполнит всю волю мою. В свое время было о Давиде сказано: я нашел, говорит, мужа, который исполнит волю мою. А тут сын, понимаете? Ты знаешь, вот твоя невеста, твоя супруга в дальнейшем, ну так, если выразить, наследница царского престола вселенной, ты понял? Ну, сын Божий понимает, ему не надо так объяснять. Я с человеческой линии захожу к этому вопросу. Пойми, она может войти в небо только в каких одеждах? Земных или небесных? Небесных. С какими сокровищами она должна войти? Ну, с теми, которые небесные сокровища мы ей передадим. Вот об этом-то и речь. Что она должна в одеждах неба, освященных твоей кровью, войти. С сокровищами, которые ты ей передашь. А передавать, я, говорит, поручил Духу Святому. Вот мы сегодня примерно в этом направлении. Читаем место Писания книги Откровения, 19 главы с 5 по 8, наверное. Откровение 19 с 5. «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие». Боящиеся в смысле, боящиеся огорчить Его. Не животного страха имеющего, чтобы не огорчить. В почтительности предупреждающие Его, опережающие Его желания, желающие исполнить волю Его. Ну, дальше, сегодня не об этом. Хотя и об этом. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Что такое слово «приготовила»? Ну, приготовила. Ну, я глубже иду. А когда она приготовила? За 5 минут до брака? Да? У Еноха есть интересное выражение. «И ходил Енох пред Богом». Бог в свое время сказал Аврааму: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». В подлинниках или в оригиналах эта фраза по-другому написана. Особенно, когда кумранские находки нашли возле Мертвого моря. Там интересно, эта фраза по-другому звучит. «И водился Енох с Богом». Слово «водился» – «кем ты ведомый». Водиться, ну, вместе параллельно идти, нога в ногу идти. Водиться, пойдем туда, пойдем, сделаем это, сделаем. Совместность, вместе. В русском языке существует такая фраза, не библейская, но очень глубокая. «С кем поведешься, того наберешься». Из того, чего набрались мы, понятно, с кем мы водимся. С кем, не с людьми, я имею в виду, а с какими духами мы водимся. С кем мы повелись, того набрались, такие мы храмы. Или тела наши, суть таковые храмы. Ну, теперь понятно. Да ты знаешь, не надо. Ты сам знаешь, и ты сама знаешь. Не надо сейчас. Возьми и разберись. Величие храма внутренности нашей говорит, святость храма внутренности нашей говорит, в кого мы оценили нашего Бога или во что не поставили Его. С кем мы повелись, вот такие храмины внутренности нашей. Такой образ мышления, хождения, взглядов, мировоззрений и прочего, 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 всякого нашего человеческого естества. Поэтому вопрос приготовила себя в вопросе Еноха, знаете, как звучит? И там описано, насколько я помню, ветхозаветных писаний в Библии, в Бытие, фраза, что вот в 75 лет, когда было Еноху, он родил Мафусала. И после этого ходил Енох пред Богом 300 лет. Что такое ходил пред Богом 300 лет? Вот как читаю, так и понимаю. Через 300 лет после этого его не стало. Так вот, на каком году он стал ходить пред Богом? И сколько времени, продолжительность своей жизни он ходил пред Богом? Русская Библия говорит 300 лет. В посланиях Павла написано, он получил прежде своего переселения свидетельство, документ, образно говоря, что он угодил Богу. Как вы это понимаете? Я скажу, что для меня открыто. А вы подумайте, пожалуйста. Вот он 299 лет ходил и документа не имел, что он угодил Богу. Но на 300-й год, за 5 секунд до переселения, он получил документ, что он угодил Богу. Да? Я не вижу этого. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи только за 5 секунд до переселения? Понимаем? Горе нам, если сей Дух не свидетельствует Духу нашему на протяжении жизни нашей, что мы дети Божьи. А как он должен свидетельствовать? Это у нас отдельная тема будет. Сегодня мы просто, наверное, не успеем по времени. Потому что стрелки бегут. А нам нужно глубоко зайти в различные направления вот, темы, которую сегодня Бог определил для нас с вами. То для меня звучит, на протяжении этих 300 лет, от первого дня, о котором сказано, что Енох стал ходить пред Богом. Но там не написано «стал». И ходил Енох пред Богом, называется, значит, он стал ходить пред Богом. И с того дня, ходя пред Богом, он каждый раз получал свидетельство. Свидетельство. Так, что здесь? «И жена его приготовила себя за 5 минут перед браком». Это ужас. Это ужас. И вот об этом ужасе мы сегодня должны говорить. Это очень серьезнейшая вещь. Читаем дальше. И дано было ей облечься, за 5 секунд до брака было дано ей облечься, не раньше, да? Ну, если это было дано, значит, она уже несколько раз лишилась этой одежды. Кто его знает сколько, ей в очередной раз преподнесли за 5 секунд до брака одежду. Это сумасшествие. Не боимся мы этого? Я не это вижу здесь. Заново читаю фразу. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, для меня звучит. Вот тогда, когда ей, как Ревекке, были даны одежды, впервые она в них облеклась, сохранила, она их убеляла, омывала, они пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца, она хранила эти одежды, чтобы не быть нагой, и в этих одеждах она явилась. Кстати, она встретилась со своим возлюбленным заочно, ну так будем говорить, заочно возлюбленный Исаак. А вопрос сейчас не здесь. Они на поле встретились. Он вышел из шатров в поле, а она ушла от земли. Ну, где она была, как сказать, рождена, воспитывалась? Где корни были? Корни — это такое, знаете, хитромудрая фраза в данном случае. Ее надо очень глубоко рассматривать, но мы сегодня не этой стороны будем смотреть. И они встречаются, знаете как? Когда наш Господь возносился, то ангелы сказали: мужи галилейские, что вы смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас, ну, на облаке, да, наш Господь возносился, придет таким же образом. Знаете, что сказали ангелы? Дух Святой возьмет Ревекку последних дней и восхитит ее на облаке. И, а на облаке к ней навстречу будет идти Сын Божий. Церкви своей, и они встретятся на облаке. Мы с вами должны встретиться с ним на облаке. Сегодня мы не здесь, даже не ту сторону. Мы вот сюда дано было ей. Тогда она была Еноху 300 лет тому назад. Я, то есть, от момента, вот сейчас он будет возноситься, я поворачиваюсь на начало. Это сейчас уже 300-й год, и вот сейчас он будет возноситься, да? Я на начало иду, на первый год из этих 300 лет. Понятно? Вот я раз туда смотрю и говорю: Еноху было дано 300 лет тому назад облечься в одежды. Ему было дано приготовить себя. Ему было дано сохранить свою готовность с того дня на протяжении 300 лет. Странные вещи получаются. Когда приходит смертный одр, ну, христиане стараются приготовиться к смертному переходу. Знаете, что они говорят? Они говорят, что они всю жизнь были не готовы к нему. Ну, давайте, думайте. Не, ну, подожди, что ты говоришь, что ты говоришь? Я сейчас что-то скажу. Знаете, что такое сервант? Я думаю, что я не забыл значение этого слова. Это такой шкаф, ну, со стеклами, то есть, чтобы можно было бы видеть его. Ну, может быть, раньше было без стекол, вопрос сейчас не здесь. Там посуда стоит. Посуда, чтобы была поставлена в этот шкаф, она должна удостоиться пройти через купальню. И вот эту посуду, если она куплена там или как, ее моют, тщательно моют, правда, да? Вымывают, отмывают, домывают. Правда, хорошие предлоги, да? Характеризующие все действия. И разнообразие этих предлогов — отмывают, домывают, вымывают — говорит о методах работы, связанных с чем? И дано было этой посуде, чтобы быть удостоенной к употребляемости. Через что? И очищение, и освящение, и омовение. Как хотите, называйте. Я пока сгущаю всего лишь эти события. И потом эта посуда ставится в сервант. И после определенного времени, ну, месяц там или как, у кого как, в семьях, ее периодически перемывают. Почему? Потому что она длительный период времени сколько-то не была в пользовании. Но, когда приходит день, когда должны прийти гости, – то ее, я не знаю, какое слово употребить. Я бы сказал, не перемывают, а освежают. То есть она поддерживается в чистоплотности. И вот теперь ее освежают. И тогда ее подают для пользования. А теперь представьте, что ее не домыли вначале, не доочистили, не довели до ума. Есть такое славянское выражение. Понимаем, да? До ума не довели, значит, безумие оставили. В сумасшествии оставили. Каждый свою внутренность проверяй. И вот теперь в шкаф поставили. И когда нужно периодически, ну что, омыть? Поверхностное такое, кто его знает, на протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни. И вот теперь, сейчас будет переселение в вечные обители, и начинают ее отдраивать. Помолитесь, чтобы Бог приготовил к переселению вечность. Это первый признак, говорящий о недоочищенности, систематической и постоянной. А почему была недоочищиваемость, систематическая и постоянная? По одной простой причине. Когда взяли эту посуду и купили, ее не домыли, не доочистили. А теперь каждый проверяем себя. Вот здесь об этом и говорится. Чтобы глубоко-глубоко нам задуматься и внимательно думать и рассуждать. Дело в том, что это очень серьезнейшие вопросы, о которых, ну, обычно не принято рассуждать. Да, это печальная вещь. Дальше. Читаем место Писания Деяния апостолов, 26 глава. Это момент, когда Павел защищает свое, ну, не свое, а Божье помазание, свидетельство, благовествование уже пред царями. И вот там он говорит очень глубочайшую фразу относительно своей встречи с Сыном Божьим. И говорит, что ему, ну, на тот момент он был Саул, было сказано. Ну, теперь он уже Павел, но это уже другой вопрос. Саул, он же Павел. Чтобы было понятно, он говорит так. 26 из 12. «Для сего, идя в Дамаск», то есть он взял полномочия, письма от первосвященника в Дамаск прийти, чтобы взять последователей Иисуса Христа и их на истязание. Степень истязания заключалась в страшной форме. Он так их истязал, что он заставлял их, чтобы христиане своими языками хулили бы Бога. Чтобы своими языками хулили имя Иисуса Христа. Понимаем, какой ужас? Знаете, с какой стороны сейчас захожу? Скажите, пожалуйста, а мы нашими языками не хулим Бога?
Ты о чем?
О ежедневной нашей жизни. Каждодневной нашей жизни. Давайте. Неверные слова – хула против Бога. Неверные высказывания в адрес Бога – хула против Бога. Неверные умствования – премудрость, она удалится от неверных умствований. Устыдится приближающейся неправды. Не будет жить и не будет обитать в теле, порабощенном грехом.
Это из полной Библии.
А что, разве неправильно сказано? Есть в полной Библии такие моменты, которые лучше не вспоминать. Вот. Но есть такие, которые следует не забывать. Удалиться неверных умствований. Иначе неверные умствования, живущие в нашем мышлении, это хула против Бога. Вы когда-нибудь задумывались? Ну и давайте проверять. Я не знаю, когда у нас будет тема, знаете, «Бог всякой правды». Это устрашающая тема. Это, ну, я так образно скажу, чтобы было понятно. Сегодня мы не будем касаться этой темы, это отдельная тема, и я не знаю, когда это мы успеем к ней подойти. Объемность очень большая у нее тоже. Это во всяком повороте, не жизни, а в течение дня, если мы поступаем по правде или если мы поступаем по неправде. Бог всякой правды. Это страшно серьезные вещи. И вот теперь здесь Значит, мы затронули вопрос. Или были сейчас остановлены на вопросе, что Саул, он имел разрешение на истязание, и форма истязания заключалась заставить своими языками похулить имя Бога. Бог говорит, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Жизнь и смерть во власти языка. За всякое праздное слово люди дадут отчет в день суда. Дающие отчет в день суда за свои слова – это вне церкви. Как? Он сказал, верующие меня на суд не приходят, но пришел от смерти в жизнь. Если внимательно посмотреть в этом направлении места Писания, то вытекает следующий вывод. Церковь Божия на суд не приходит, чтобы быть судимой. Где написано? Если бы мы судили сами себя, то мы, если не судим сами себя, то мы будем судимы Господом. Это на день хлебопреломления должно читаться, и не только на день хлебопреломления, на каждый день. У Коринфянов описывается в первом послании. Если бы мы судили себя по-другому, мы бы не заставили Бога судить нас. Но будучи судимы Богом, наказываемся им, чтобы не быть осужденными с миром. То есть судопроизводство нам, через нас самих, мы должны заниматься на земле. Если мы этим не занимаемся, не судим самих себя, то мы вынуждаем Бога судить нас. Оттого многие из нас немощны, больны, немало умирают. Так это хорошо или плохо? С одной стороны, это очень плохо, но с другой стороны, это очень хорошо. Что плохо? Плохо, что мы сами себя не судили, заставили Бога заниматься этими вопросами с нами. А хорошо то, что раз Он судится и доведет нас до чистоты и святости, то мы на суд не придем. Поэтому кто будет судим за свой язык, это человек вне церкви. Но сегодня не об этом, иначе мы туда уйдем, чтобы показать места Писания. И доказать это, или как сказать, раскрыть эти тайны. Поэтому один из вопросов. Стиль нашей жизни, или кто для нас является Бог, или в зависимости от того, кто для нас является Бог, какой Он в наших глазах, в нашем естестве, такой мы храм, оттуда такой у нас язык, образ мышления такой у нас, образ жизни такой у нас. И оттуда решается вопрос. Либо мы прославляем нашего Бога нашим всем естеством, либо мы Его хулим. В таком случае, если мы, не дай Бог, хулим, а зачастую это так и выходит. У кого больше, у кого меньше. Ну, в таком случае мы Савлы и Савлихи, идущие против рожна. Еще и это безобразие в наших семьях, в наших домах. Не принято об этом говорить. Много чего не принято говорить у людей. И даже в собраниях. Ладно, дальше идем, потому что мы другую линию должны смотреть сегодня. Ну, вообще с 9 там интересная фраза. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Христа. Это я и делал». В Иерусалиме, получив власть от первосвященников и многих святых, заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Чрезмерная ярость. Слышите, что он говорит? Сегодня не об этом. И вот он с этим состоянием идет. И он встречается. И он говорит, среди дня по дороге, вот, был свет, мы все упали. И вот ко мне, говорит, было обращение. Я сокращаю немножко время, чуть-чуть хотя бы, минут пять сокращаю. Дальше он говорит, тут же. И там было, значит, сказано, кто ты, Господи, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои. «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Значит, это разговор вот там, да, по дороге в Дамаск идет. Дальше. То есть он упал, а ему говорит, встань, и сейчас я вот тебе говорю. Он уже встал, начал вставать или еще лежал, это уже детали. Но это вот здесь происходит. «И избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Так что о вопросе, что ты пойдешь к язычникам, я сейчас говорю тебе вот здесь, но не в храме. А в храме я тебе еще раз подтверждение просто дам. Но сейчас я говорю тебе на пыльной дороге Дамаска. Что ты будешь делать? Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. А когда они получат прощение грехов? Еще раз. И, верую в меня, получили прощение грехов. Когда? Тогда, когда они будут принимать меня своим спасителем. И если у них останутся грехи от этого момента, какие-то из грехов, это первый признак, что они меня не приняли своим спасителем. И они не поверили мне, проигнорировали, и у них вот тут будет проблема. Знаешь, какая проблема? Они вот тут уже начинают быть нагими. Я, говорит, даю им одежду, и они тут же умудряются войти в наготу. Почему? Почему так говоришь? Боже, я покажу место Писания, которое об этом говорит. Ладно, мы сюда вернемся. Должны вернуться только, чтобы не отвлечься. 1 Фессалоникийцев 5:8. Смотрите, что написано. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. В броню веры и любви. Облечься – это одеться. Одежда. Броня веры и любви – это одежда, одевается в момент, о котором вот сейчас сказал Иисус Савлу. А Савл, может быть, еще на земле лежит. «И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными, чистота и святость». Сейчас, говорит, вот в этот момент, сейчас я тебе, говорит, об этом говорю, ты когда им будешь говорить, и они будут принимать меня своим спасителем, они облачатся в две одежды. Броня веры и броня любви. Ты знаешь, что это значит, говорит? Это значит, если они отвергнут добрую совесть, то они будут терпеть кораблекрушение в вере. Значит, если недоочищенность в момент принятия Христа, у них нарушение доброй совести. Что такое добрая совесть? Во всем желаем вести себя честно. Но как вы можете обещать добрую совесть, если вы не позволили, чтобы кровь Христа очистила совесть вашу от мертвых дел? Понимаем? Значит, получается, в момент принятия Христа своим Спасителем, в каких-то вопросах вы приняли, а какие-то вы отмыли, замыли, затерли, спрятали. Да ладно, да ничего, да подумаешь. Тут такая этикетка была на посуде, классная такая, хорошая этикетка была. Ну, не надо ее отмывать, пускай будет. И вот эта посуда с этикеткой в нашем серванте, в его серванте. Недомытая. Но этикетка хорошая. Вот я в миру был такой, а я в миру была такая. Этикетка, этикетка. Этих этикеток налеплено, ужас. Значит, вот сейчас они должны одеться, когда принимают Христа своим Спасителем, но они умудряются проигнорировать одеждой веры и одеждой любви. Что написано, понимаем? Я возвращаюсь опять сюда, что Иисус говорит Савлу, который по дороге в Дамаск ослеп. Открыть глаза им. Но они не хотят некоторые открывать до конца своих глаз. Чтобы они обратились от тьмы к свету. А они не хотят в определенных вопросах обратиться от определенных вопросов тьмы к свету. Проверяй каждый себя, разве у нас так не было? И от власти сатаны к Богу. А они, значит, получается, они захотели обратиться от власти сатаны к Богу. Дальше. И верую в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Ну, жребий со священными сегодня касаться не будем, не успеем, потому что слишком много времени уже. Хотя бы. Дальше. Слушайте, что он говорит дальше, Павел. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Знаете, что он сказал? А немалое количество христиан воспротивились небесному видению. Вот из-за того, что мы с вами, кто воспротивился, ну давайте, проверяй каждый свою жизнь. От того у нас и такая сумбурная жизнь. От того и храм, не поймешь. Я не про здание, в котором мы собираемся, хорошо? А вот такой храм внутренности, моя, твоя, ваша, наша. Проверяйте каждый. Воспротивившиеся. Недомытая посуда. Только бы нам одетыми не оказаться нагими. Ах, вот куда мы идем. Ревека, мы с вами касались. Она уходит оттуда, с родительского дома. Далеко она ушла. Фараон говорит, идите на жертвоприношение в пустыню вашему Богу, идите. Только далеко не уходите. Иди, ладно, раз ты хочешь, Ревека, сегодня ты уходишь, даже 10 дней ты не хочешь побыть в родительском доме. Иди, голубушка, иди. Но ты далеко не уйдешь. Что вы мне говорите? Вот когда нужно будет решать вопрос детей, у вас двойняшки будет. Ну, тогда, говорит, и посмотрим, какое твое будет отношение, какие взаимоотношения будут между вами и супругами. А потом будет решаться вопрос, что ты скажешь, проклятие пусть на мне и так дальше. Ты же сделаешь копию того, что сделает Лаван. Ну, Лаван, ладно, в своем отечестве, а ты в каком отечестве? Ну, и далеко ты ушла? Нет. Ну, ты в одеждах была? Слово «быть одетыми», апостол Павел говорит, только нам, чтобы и одетым не оказаться нагим. И она оказалась нагая. Вот сейчас он об этом будет говорить. Смотрите, что он говорит. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, а потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтоб они покаялись, раз. А мы с вами прочитали. Если полноты покаяния нету, значит, пренебрегли небесным видением, пренебрегли Сыном Божьим, пренебрегли двумя уже одеждами. Одежда веры, одежда любви. Чтобы они покаялись, обратились к Богу. Дальше фраза. Делая дела, достойные покаяния. Какие дела? Достойные покаяния. Что это такое? В свое время Иоанн Креститель сказал, сотворите плод достойный покаяния, а потом будет водное крещение. Правда, да? Вот эта фраза здесь говорится. Делайте дела достойные покаяния, а потом будет водное крещение. А когда после водного крещения вы выйдете, то продолжайте дальше делать дела покаяния. Назад возвращаюсь. Вот если вы обратились от тьмы к свету, то вы будете делать дела достойные покаяния, у вас будет полнота любви и веры к вашему небесному жениху. Если у вас нету дела достойного покаяния, у вас будет частичное такое. Значит, вы уже будете лишены. Ой, у меня веры не хватает. Все понятно. С того момента, как ты принимал Христа, или ты принимала Христа своим Спасителем, вот с того момента у тебя поражение. О, у меня любви не хватает, любить не могу. Значит, у тебя Бога нету. Значит, с того момента, как ты принимала Христа своим Спасителем, вот там у тебя поражение. Вот здесь так написано. А теперь давайте дальше смотрим. Ну, ладно, пока мы так остановимся. Ну, кто его знает, как мы приняли Христа своим Спасителем? Ну, ладно. Кто знает, как мы приняли Духа Святого? Ну, ладно. Кто знает, как мы обещали Богу добрую совесть? Ладно. Пока мы все эти вопросы так, знаете, не обращаю на них внимания, не потому что не обращаю, а теперь задаю вопрос по-другому, на что Бог обратил внимание. И после того, как они примут Христа и вступят в завет через водное крещение, и как они будут принявшие Святого Духа, чтобы они потом жили как? Делая дела, достойные покаяния. Вопрос. Наша дальше христианская жизнь является деланием дела достойного покаяния. Дальше. Состояние храма нашей внутренности показывает нам то, что мы делали дела, достойные покаяния. По-другому. Помолитесь за эту душу, чтобы Бог приготовил к переселению в вечность. Говорит о вопросе того, что эта душа не делала дела, достойные покаяния. Ну, это не она, это не он говорит, это мы про него говорим. Значит, тогда вы, говорящие в адрес этой души, считаете, что этот человек не делал дела, достойные покаяния, потому ваш язык и говорит, чтобы Бог приготовил. Как звучит? Ой, Боже помилуй, как звучит. Да, мы только в тему начинаем заходить, а время уже бежит. Ну, сколько получится сегодня? Следующий вопрос. Читая место Писания, облачение. Облачение – это одеться. Совлечение – это, ну, образно говоря, стянуть себя, снять с себя старое, ну, сейчас образно говоря, удалить ту одежду, которая на тебя была, а облечься в новую одежду. Вот облачение – это очень интереснейший вопрос. Во что мы облачены? Сегодня я не думаю, что мы успеем всех вопросов коснуться. Облачение, ну, хотя бы частично, чуть-чуть, немножечко. Потому что нам нужно пока мисс как в эту тему войти, а потом Бог даст детали, уже будем разбирать. Вот читаем такое, ну, уникальное место Писания. Интересно звучит оно. Второе Паралипоменон, 24 главы, стих 20. Там очень такой сложный период описывается, но сейчас вопрос не здесь. Но характеристика человека, благословенного Божьего человека. И вот что с ним происходит. Знаете, какая фраза интересная? Вторая Паралипоменон 24:20. И Дух Божий облег Захарию сына Иодая священника, и он стал на возвышеннее пред народом и сказал им. Дальше нас не интересует. Назад возвращаюсь к этой фразе, начало ее. И Дух Божий что сделал? Облег. Что такое облег? Облачение – это внешняя одежда. Или, ну, то, что на наше тело одето, ну, не в смысле нижняя или верхняя одежда, я не эту сторону. То есть то, что одето на наше тело, это в это мы облачились. Но слово «облачение» обладает значением смысла, ну, нижняя одежда, знаете, она не все тело покрывает, да? А облачение – это, ну, максимальное абсолютное покрытие, облачение. Чтобы понять это слово, немножко приблизительно. Вот здесь интересная фраза. «И Дух Божий облег Захарию». Наполнил? Я сегодня не буду разбирать разницы между «наполнил» внутри, «облег» снаружи. Я сегодня не буду разбирать вопроса, иначе мы туда очень далеко уйдем. Дух Святой с вами пребывает, и в вас будет разница есть. С вами – это не облачение, это рядом. А облег – это покрыл. Сын Божий о себе говорит, Дух Божий на мне, как помазание стекающее и так дальше. В сене крыл его находимся, мы находимся, если мы в сене крыл, то мы под ним. Фактически он облачил нас сенью, не тенью. Тень – это от нас в сторону может тень падать, от тела человека, от предметов. Сень – это ты полностью находишься под покрытием того или кого, ну, под чем ты находишься. Здесь фраза очень интересная. «Облачился». Еще раз. «И Дух Божий облег Захарию». По-другому звучит. Если при Ветхом Завете у Бога было действие Духа Божьего, что Дух Божий облачил Для меня, знаете, как это звучит? Человек обладает сколькими органами чувств? Ну, 5-6, да, там, глаза, уши, там, слух, зрение и тому подобное, да? Там есть еще чувства, внутренности, есть мысли, да, ну, так образно говоря. Сейчас, если все это перечесть, то получается, что вот этот человек был облачен Духом Божьим абсолютно. И глаза, зрение его, и мышление, и вкус, и запах, и уши, все абсолютно. Но в основном мы сейчас рассматриваем духовную сторону, потому что у духовного человека тоже обладает, духовный человек обладает органами духовных чувств окружающей среды. Об этом говорится в Новом Завете, когда если все тело глаз, если все тело рука там, или нога, там же не о физической стороне говорится. Если с этой стороны рассматривать, то это очень уникальнейший вопрос, просто мы сегодня не успеем его тоже коснуться. Итак, облаченный. Дальше. Следующий момент, чтобы был понятен, мы читаем в псалмах. Смотрите, какая фраза здесь. 103-й псалом, стих 2 хотя бы. Ну, давайте лучше 1-2. Благослови, душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облачен силою и величием. Я пока это не беру, сила и величие, пока может быть коснемся, может быть не коснемся, потому что этот вопрос будет касаться и нас с вами. Ты одеваешься светом, как ризою. Дальше достаточно. Ты одеваешься, ты облачен. Вот это облачение, вы знаете, дело в том, что сегодня, когда мы сейчас следующее место Писания будем читать с вами, нам надо опять вернуться к тому моменту, когда наш Господь был на горе Преображения, так будем выражаться, и апостол Петр потом в одном из посланий своих пишет, и мы свидетельствуем вам о силе и о действиях Господних, и что мы слышали, будучи на Его Святой Горе, когда от велелепной, особо величественной славы к Нему, к Сыну, но, с другой стороны, и к ним, те, которые были на горе, принесет такой глас. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Вспоминаем, да, немножко, может быть, это место Писания. Вот вы знаете, вот здесь вот было облачение. Сын Божий был облачен величием, силою, славою и светом. Когда-то мы с вами должны будем касаться, что Он явил самого Себя, подтвердил то, что Он является Сыном, это Он подтвердил в силе, силою. Ну, чтобы немножко коснуться, чтобы было понятно, по-другому звучит так. Он доказал, что Он есть Сын Божий, явив Себя в силе. По-другому. Вот это благословение, которое сейчас мы с вами прочитали, еще раз мне придется его прочесть. Ты облечен славою, величию, светом, значит, там будет и сила. Вот теперь ставится вопрос, ну, это когда-то должна быть тема, но сегодня касаемся, потому что этого, в этом направлении немножко идем. Мы дети Божьи? Покажите силу, славу, величие, свет. Кому показать? Богу. Понимаем? Чтобы я моему небесному Отцу пришел, ты пришла, понимаете? И показать. Что показать? Силу быть победителями. Куда мы дели силу? Знаете, где силу потеряли? Вот там, когда Христа принимали. Вот там. Воспротивились небесному видению. Вот там проигнорировали одеждой веры. Одеждой любви проигнорировали. Думаем, хорошо. А теперь на протяжении жизни отдраиваем эти сосуды, которые недодраенные, недочищенные. Ну, внутренности своей.
Особенно к моменту смертного перехода.
Или узких обстоятельств, которые, знаете, за жабры берут, как рыбу. Или, знаете, как этот, трудно идти тебе против рожна. Рожно обстоятельств узких, жизненных, к стенке в угол приперло, и мы начинаем, понимаете, бежим, сломя голову. Имя Господа крепкая башня, убегает от нее праведник, потому что и проигнорировали, и вышли оттуда.
Не принято говорить. Посажены на небесах. Что вы говорите?
А что это бесы арканами стаскивают посаженных на небесах и грехи там и всякое всего?
Но Бог же очищает.
Подожди. Это потом мы поговорим. Давай называть вещи своими именами. Дело вот в чем. Мы с вами должны будем читать Есфирь. В Есфире очень глубокое содержание существует в адрес Мордехея. Если рассматривать Мордехея, то, знаете, это определенный прообраз. Есфирь – прообраз церкви. Понимаете, сегодня не об этом. Вот тот, кто выдавал одежды для девушек, которые должны были явиться пред царем, прообраз Духа Святого, сегодня тоже об этом не будем касаться. И он говорил, в каком украшении надо являться пред царем. Он знал запросы царской внутренности. Ну, тот царь немножко смотрится, знаете, отрицательной личностью. Вот. Но в определенном смысле он имеет некоторые такие тонкости прообраза в адрес Бога, в адрес Сына Божьего. Дело в том, что Духу Святому, как рабу Авраама, образно говоря, доверено величайшее таинство. Какое? Он знал, какие одежды надо взять из гардероба Авраама. Гардероб или как он там произносится? Ну, я думаю, вы понимаете. А почему Авраама? Да потому что Авраам все отдал Исааку, теперь это в гардеробе Исаака. Но это все одежды Авраама, вы понимаете? И вот там были взяты одежды кому? Ревеке. По-другому. Он знал, в каких одеждах Ревека угодит Исааку? Нет. Аврааму.
Почему?
Потому что последнее слово на предмет того, будет ли она дочерью, это право, и этим правом располагает Авраам, не Исаак. Понимаем? Последнее слово за Богом. Иисус говорит, если вы любите меня, будете возлюблены моим отцом, а если не будете возлюблены моим отцом, то он мне не даст разрешения явиться мне вам самому. Ну, так не написано, но так вытекает. Понимаем, да? Заново. Если любите меня, будете возлюблены отцом, и я явлюсь сам.
Только после того, как вы будете возлюблены отцом. Так он же возлюбил нас всех и отдал тебя для того, чтобы вот не погибли.
Это, говорит, первый уровень любви. Но еще вас ждет, говорит, дальше. Если вы на достигнутом остановитесь, то ваша это беда. А многие на достигнутом остановились. Бес вышел, помещение, где он жил, освобождено, чисто убрано, но не занято, остановились.
Ну так держись, будет тебе последствий.
Если, говорит, вы дальше будете любить меня, то будете возлюблены отцом, не слово опять, а уже на другом уровне. И мы с отцом придем к вам. Раньше, чем вы к этому уровню любви не подойдете, отец не явится к вам.
Ну, вот так вот читаю. Ну, как? А как вы читаете?
Знаете, как это звучит? Отец, ты знаешь, я уже был, вот с возлюбленной имел беседу, рассуждение. Ну и дальше что ты хочешь сказать? Ну а когда мы с тобой пойдем к ней?
А ты что, разве не знаешь, когда мы с тобой пойдем к ней?
Ну, я понимаю, что Бог не огорчится на такое рассуждение.
Думаем.
Слушай, возлюбленная, ты знаешь, я замечаю, что у тебя чувства ко мне стали приостанавливаться. Я имею против тебя, что ты оставила первую любовь. Ты знаешь, чем пахнет это?
Во что это выльется?
Что ты говоришь? Я твоя невеста. Да тебе и обручальное кольцо на память останется.
Мы что, разве это не видим?
В книге Откровения он говорит... Насколько я помню, к Ефесской церкви я имею против тебя. Это знаете, как говорится? Раз я имею, то отец к тебе не придет.
Я не получу от него санкцию или разрешение, как это правильно сказать, согласие Он не скажет, что давай пойдем.
Почему? Потому что я знаю, и ты знаешь, что ты оставила свою первую любовь. Члены церкви, слушайте, это же вообще. Ну это же я, ты, мы, вы, они. Ну давайте.
Не-не-не, не я, не ты, не вы, не мы, не они.
Ну-ну-ну, не надо, не надо. Давай проверь каждый себя. Только чтобы одетым не оказаться нагими. А о, смотри, куда мы идем.
Так вот мы к Мардохею подходим.
А в Мардохее видим прообраз определенный. Что будет сказано, как хочет Бог отличить кого-то почестью. Вот Бог отличил почестью своего сына на горе Преображения. Что он сказал? Мы слышали, говорит, голос, не просто голос. От великолепной славы. Вы знаете, это очень интересная характеристика. Это не просто голос. Этот голос только собирался говорить, а слава наполнила уже эту гору. В свое время слава наполнила храм, который Соломон, помните, да, освящал? Или посвящал, и то все вместе надо сказать. Облако спустилось, священники не могли там служить, вышли. Мало того, еще и огонь упал на жертвенник. Вот интересно, и через это облако видели огонь. Это было уникальное зрелище. Слава наполнила. Когда прославлялось имя Господне, в свое время серафимы восклицали, то слава наполнила храм там или дом в небе. Слава наполнила. А вот звучит так вот. Слава наполнила ту гору, на которую должен был зайти Моисей.
Огонь там был, дым был, вспоминаем, да?
И вот это такое творилось, что это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И потом голос Божий, Моисей, зайди сюда. Ой-ой, там умереть можно от этого счастья и от этого всего. Ну, от всего вместе. Ну, сейчас вопрос не здесь. И вот эта слава наполняет эту гору. И вдруг после этого ученики слышат. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. И облако, сияющее облако, они вошли в это облако и устрашились. Вот отец отметил честью. Теперь вот здесь читаем в Есфире аналогичная картина. Описывается момент в 6 главе Есфире, когда Аман должен... планировал повесить Мардохея, и в ту, ну, на утро он придет, а в ту ночь Бог отымает сон у царя. Царь попросил, чтобы принесли книгу дневных записей, и там читалось, вот тогда-то то сделали, тогда-то то и тому подобное. И вот, наконец, доходит в чтении до Мардохея уже под утро. И там описывается, что Мардохей разоблачил заговор, как два человека, постельника там или как, которые находились рядом с царем, замыслили его, говорит, убить. Но это дело раскрыто, уточнили, подтвердилось, и, значит, вот этих злоумышленников они получили по заслугам. А царь говорит, а что воздано Мардохею? А там они, говорит, читают, ничего не воздано. В это время, ну надо же, такое стечение обстоятельств во времени и в пространстве, хронометр Господа Бога называется, понимаете, точное. Во внешнем дворе кто-то там находился уже. То есть, ну, сообщили. Кто, говорит, там на внешнем дворе? Аман. О, пускай зайдет. И вот теперь царь говорит. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман, и сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Что сделать? Отличить почестью, почтение. Интересная деталь. Мы сегодня с вами коснулись вопроса, если я отец, то где почтение ко мне? Если я Бог, где благоговение предо мною? Теперь возвращаемся. Это значит вопрос от малого к большому, от нижнего к высшему, от сына к отцу, да? Ну, примерно такое, да? Чтобы было понятно. А здесь обратная картина.
От высшего к низшему, от царя к слуге, от отца к сыну или к дочери. Замечаем?
В свое время Сын Божий в одни плоти сказал, интересно, кто мне служит, мне да последует, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Помним, да?
Когда почтит? В небе?
Не спеши, на земле.
Как?
Только не материальными благами, пожалуйста. Это Дух Божий будет свидетельствовать Духу нашему,
высказывая почтение отца к сыну, к дочери.
А мы когда-нибудь слышали это почтение в свой адрес?
Или всю жизнь христиане никогда не слышали? Это нужно быть особенными?
Нет, 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 нет. Это надо быть обыкновенными.
Как это понять?
Дело в том, что когда правильные взаимоотношения детей с родителями, то родители высказывают свое почтение своим детям постоянно.
Понимаем, нет?
Если мы физически, как дети, не получали почтения от наших родителей, то там два вопроса. Либо что-то ненормальное с нашими родителями, либо что-то было ненормальное с нами.
Ну и почтение, в таком случае это был ремень, ремнецилин или розгоцилин. Вот это почтение было такое, понимаете?
Помню, один из проповедников рассказывал времена коровьи. Ну, когда коровы, арканы там, или ласу, как, и кнуты, ну, вот лошади. Ну, вот такие времена, никогда машины громыхали, гремели. Ну, и обычно кнут, короткая палочка там, и ну, кожаный такой, я не знаю, как его назвать, длиннющий такой, что далеко достанет. Вот, и это в сапог запихивали, в голенище. И вот пацаненок, ну какой, парень уже, наверное, парень, да, прибегает к маме. Мама, мама, ты знаешь, отец опять отстегал кнутом.
Как я, говорит, не старался убегать, а он догнал. Кнут же, говорит, длинный, достал. То есть отец и не гнался, он достал это, понимаете, с голенища. И как, шуганул этим, понимаете. И так гоняет.
Кнут же длиннющий. Кто его знает, какая длина, я не очень разбираюсь в этом, но это очень большая длина. А мать говорит, сынок, да сколько тебе раз, говорит, никогда не убегает отца, беги к нему в объятия, никогда не достанет.
Что не достанет? Кнут. А потому что, говорит, чтобы кнута влепить, так она нужно от тебя отойти в сторону. А раз ты к нему в объятия, ну это хитрость, это расчетливость.
Я не эту сторону хочу сказать.
Почтение отличить почестью.
Наверное, мы никогда такого не слышали за нашу христианскую бытность.
Что Бог хочет отличить нас с тобой почестью? Да не машинами, не деньгами, не заработками, не понимаете? Нет, не этим.
Бог отличил Моисея почестью. Он сказал, Господи, ты знаешь, вот ты покажи мне всю славу твою. И, ну для меня звучит так, на всю жизнь хватит.
Я думаю, если бы Бог улыбнулся, сказал бы, ты это самое. Завтра ты опять захочешь продолжение этой же славы.
Не насытится око зрением, да? Не наполнится ухо слышанием. Блаженные алчущие и жаждущие.
И что, один раз поалчут, один раз пожаждут, и на этом все? Да нет, а это будет ненасыщаемость. Благословенная ненасыщаемость.
Может быть, сегодня не об этом, мы сюда возвращаемся. Почтить хочет. Здесь величайшие прообразы, тайны, как Бог, Отец, хочет почтить тебя и меня.
И вопрос возникает за нашу христианскую жизнь. Мы удостоились этого почтения со стороны нашего Небесного Отца? Удостоились?
Немножко по-другому давайте скажем. Вот чашу спасения Он нам подает. Мы удостоились, Он удостоил нас, потому что мы Его наследие. И вот теперь мы должны принять эту чашу. Я понимаю. А вот удостоиться почтения чаша – это немножко другой вопрос. А вот здесь сейчас другой вопрос. Читаем.
Что?
Что – это две согласных, одна гласная, да, правда? По-другому не прочтешь это слово или что это я уже забыл, как оно называется, ну, слово назовем, ну, из трех букв, да? Что? По-другому ударение не сделаешь. Зачем здесь ударение стоит? Никогда не задумаемся. Я как-то вам говорил. Ударение здесь показывает, что активное ударение возгласа ставится на это слово, или это слог, или как он там называется по-русски, я уже забыл. Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Активность этой всей фразы вот здесь. Что? Вот об этом что? Надо говорить много, долго, глубоко, широко и продолжительно. Вот здесь вот вся сущность. Что? А что такое что? Ну что, да и что? Не поймешь что. А для него что серьезнейшая вещь. Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? А он подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Оказать почесть. Ну, правильно рассуждает. И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Ну, дальше, знающий это местописание, уже говорит, мы уже помним. Очень хорошо, что помним, читаем. Пусть принесут одеяние царское. Ну-ка. Мы уже сейчас отсюда быстренько на духовные вопросы переходим, да? Царь царей, Господь господствующий. Да, с одной стороны говорится в адрес нашего Господа Иисуса Христа, а с другой стороны здесь говорится о вопросе Отца нашего Небесного. Мы сегодня читали о чем? Он одевается в одежды света. Он облачен величием, славой, значит, силой и светом. Пусть принесут что? Пусть принесут одеяния царские. Одеяние царское. Так что является царским одеянием нашего Бога? Слава, честь, величие, сила, свет, царское одеяние. И пусть в это одеяние оденется Ревека. Но она в этом одеянии сохранила? Нет. Только чтобы ей одета не оказаться нагой. Оказалась нагая. Теперь вопрос к нам с тобой. Оказывается, отличить нас почестью пред лицом всей вселенной. Ну-ка думаем хорошенечко. Чтобы мы были облачены в одежды, в которые облачается царь царей, Господь господствующих. Сила. Где сила побеждать грех? Где сила побеждать привычки? Где сила сохранить себя в чистоте и святости? Куда мы ее подевали? Слава, величие, честь, свет. Ну, рассуждать сегодня я не знаю, сколько я успею еще коснуться этого вопроса. Как домашнее задание для каждого, чтобы подумать. Он говорит, вот чем я, говорит, хочу отличить, какой почестью моих сыновей и дочерей, которые стали моими родными. Вот чем, говорит, хочу отличить. По-другому. Ну, неудачный такой будет момент, понимаете. Я не знаю, как его сказать. Ну, язык не поворачивается. Но там Аман враг. И ему пришлось вести коня, на который царский конь был, ну, сейчас будем читать, и вот царские одежды, ну, сейчас забегаю дальше, венец был на голове, это очень интереснейшие вопросы. Там врагу было повелено. С другой стороны, это будет демон говорить. Да, это народ, которого отличает Бог честью и славой. Это душа, которую отличает Бог честью и славой. Чистота, слава, сила, любовь, целомудрие. Да, дальше. Свет, сияние, вера, любовь. Ну и одежды. Разум верный у всех исполняющих. Это венец. Представляете, какой венец? Семь духов Божьих, помазание Божье на голове, семь кос, которые были в свое время у Самсона. Семь очей Божьих,
Это быть в огненной колеснице помазания Духа Святого. Вот чем хочет отличить царь почестью и честью. Пусть принесут одеяние царское, которое одевает царь, приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одного из первых князей царских, облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И царь говорит: пойди, ничего не упусти. Но у нас с вами вот это поручение Бог Отец поручил еще Духу Святому. Понимаем? И вот Дух Святой, когда ведет невесту Ревеку, раб Авраама, он торжествует и ликует. Он когда пришел, он сказал, все, что он сделал. Иисус сказал, Дух Святой, когда придет, он прославит меня. Он говорит, будет радоваться. Вопрос. Дух Святой, а тебе радостно? С нами, в нас, о нас, про нас. Мы в огненном помазании. Интересная вещь. Мы облаченные в одежды, которые хочет Бог. Сегодня мы с вами должны будем касаться еще очень серьезнейших вещей. Печальных. Радостных. Ну, все зависит от того, как мы на это смотрим. Одна сторона, а с другой стороны, в каком состоянии мы находимся. Ну, конечно, печаль ради Бога, она приводит к неизменному покаянию. Это хороший показатель. Вот. Так что, да поможет нам Бог дальше по теме идти. Читаем Римлянам в 13 главе, хотя бы один стих, 14, иначе далеко он будет расходиться. Римлянам 13, 14. Но облекитесь. Вообще, давайте 13 прочитаем, иначе непонятно, что получается. На наше внимание 14. «К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью, распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Попечение о плоти не прощайте похоти». Еще раз, начало 14-го. «Но облекитесь во что? Или в кого? В кого? Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Что? Сын Божий в первосвященнической молитве говорит интересную фразу. «Как я в тебе?» По-другому. «Как я облачен в тебя, Отец, как я облекся тобою, Отец». Доступно, правда? Что ты пишешь, Павел, римлянам? Вы должны войти внутрь Христа, но точно так, как вы облекаетесь в одежду. Полностью, так, чтобы были полностью покрыты. И когда вы полностью покрыты этой одеждой, этим одеянием, то я, говорит, вас уже не вижу. Я вижу только Христа. Зато вас вижу во Христе. Ах, вот она фраза, кто во Христе, тот новая тварь. А если не новая тварь, ну старые такие твари. Ну то так, если новая тварь, то старая тварь. Дальше. Облечься, да? Хорошо. Следующий момент. Как мы понимаем такую фразу? «Но все вы во Христа крестившиеся...» Дальше не читаем.
Мы сюда вернемся. Римлянам ухожу. Читаем 6 главы. Что же скажем с 1 стиха? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Когда? Вот тогда, когда Христа принимали, если мы умерли. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? А вот здесь у Галатов мы с вами прочитали. Смотрите, что он говорит. Ибо все вы во Христа крестились, крестившись. Дальше фраза. Во Христа облеклись.
Когда?
Мы с вами разбирали. Это уникальнейший момент жизни. Многие говорят, это водное крещение. Но... не эта сторона. Если ты не умер для греха в день принятия Христа, то ты протащил грех до водного крещения.
И там, на водном крещении, ты умираешь для греха? Это христианская афера. Понимаем?
Поэтому эта деталь говорит о вопросе. Крещение не водного, пожалуйста. Одна деталь. Все крестились в Моисея.
Как можно в Моисея креститься?
Мы знаем такую фразу? Нет, не знаем?
Объясните, как можно в Моисея креститься? Не в Моисее в облаке и в море, а в Моисея.
Знаете, как это звучит? Когда ты принимаешь Его как вождя Богом посланного, ты меняешь в себе образ твоего мышления. Крещение есть разделение прошлого от последующего. Понимаем, что это такое крещение?
Что такое боевое крещение? До сих пор, понимаете, не воевали, но сегодня была первая битва. И сегодня человек принял что? Боевое крещение. То есть это факт разделения прошлого времени от настоящего и будущего. Крещение есть, вот оно что. Крещение, когда рассматривается водное крещение, это погружение. То есть разделение во времени, в пространстве, в событиях, но к водному крещению. Поэтому креститься во Христа... умереть для греха не на водном крещении, а в момент принятия Христа своим Спасителем. Вот здесь должно произойти это. А тогда, мы сами разбирали этот вопрос, тут происходит в это мгновение чудо. Какое? Он кровью Своею омывает совесть нашу от мертвых дел. И только после этого мы можем идти обещать добрую совесть, потому что наша совесть омыта от мертвых дел. Вот там на водном крещении будем обещать. Но если мы не позволили Ему омыть нашу совесть от мертвых дел, то это обман. И с этим обманом идем на водное крещение. Успеваем? Поэтому вот этот вопрос здесь и подчеркивается. Ибо все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. На водном крещении вы облеклись во Христа? Или когда вы Христа принимали?
Успеваем? Еще надо будет, наверное, пару мест прочитать. И будем подходить к молитве. Сегодня будет, наверное, достаточно. Иначе будем перенасыщены. Если никогда нам не приходилось рассуждать о таких вещах. Ефесян, 4 глава, хотя бы 22 стих почитаем. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и 23-й, а обновиться духом ума вашего».
По-другому читаю.
Когда вы принимали Христа своим Спасителем, то не нужно было отлагать прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, протаскивайте их до водного крещения. Не страшно?
Так не написано.
Читайте внимательно. Если в нашем мышлении облачиться во Христа на водном крещении, то вот этот стих говорит, значит, мы протаскиваем обольстительные похоти от момента принятия Христа до момента водного крещения.
Или мы это не видим? Заново читаем.
Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях.
Какой момент отложить? На водном крещении? На момент принятия Святого Духа?
Или на момент принятия Христа своим Спасителем?
Когда Павел Апостол говорит, у вас тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот этот момент, когда вы принимаете его, вот оно ваше рождение. В этот момент я обручаю вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Вот он момент.
Вот если в этот момент вы отложили, вот здесь произойдет интересное действие. Значит, кровь Христа омоет совесть вашу от мертвых дел или очистит. И еще, вот здесь вам будет дан только при этом условии разум верный. Почему христиан поврежденный разум? Потому что они исполняют заповеди.
Подожди.
Это уже далеко ушли. Назад. Почему христиан неверный разум? Потому что в момент принятия Христа они не отложили старый образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. И протащили эту идеологию своего понимания к водному крещению. А раньше была фраза «Вода грехи уносит». Еще раз повтори. Ах, вода грехи уносит, а кровь Христа не уносит, да? Значит, протащили похоти.
Тогда выше написано, они дошли до бесчувствия. То есть им уже не хватает того объема грехов, они не получают удовольствия. Уже стакан не помогает, а нужно бочку.
Любого вида греха это не играет роли, как коп. Еще раз заостряем для себя внимание. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего, облечься во Христа Иисуса.
Видишь, что написано в Ефесян? Это не на водном крещении. И не в момент принятия Святого Духа. Что первое? Принимаешь Христа.
Ну, в доме Корнилия они приняли Христа. Они отложили.
Священное Писание говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Там осталось только принятие Христа. Тут же Дух Святой изливается. Вот теперь можно идти на водное крещение.
Если рассматривать остальные места Писания, когда Филипп проповедовал в Самарянском городе, понимаете, то они принимали Христа. Они сознавались в грехах. Бесы выходили с криком. И принявшие Христа, облеклись во Христа, отложили образ мышления вот этого, у них теперь разум верный, и теперь они пошли на водное крещение. Ну, правда, там были моменты, кто не пошел на водное крещение старым образом мышления. Симон Волк, к примеру, он оказался в узах неправды и исполненный горькой желчи. Да, это правда существует.
Посмотрите, когда Филипп проповедовал евнуху. О ком он говорит?
О Иисусе Христе. И рассказал.
А тот говорит, вот она вода, что препятствует мне креститься?
Если ты от всего сердца веруешь, ты во Христа облекаешься, ты откладываешь от себя старый образ жизни, хождения и мышления, ты облачился во Христа, ну тогда можно идти на водное крещение. Не для того, чтобы вода грехи унесла, а чтобы обещать Богу добрую совесть, поскольку ты сейчас, когда слушал о Христе, кровь Христа омыла совесть твою от мертвых дел. Тех, которые ты, если не домыл, не приняв еще Иисуса Христа. Ну, ты старался ходить на богопоклонение, ты старался приходить в храм. Не исключено, что, понимаете, этому человеку осталось только принять Иисуса Христа своим Спасителем. Это уже отдельные детали.
Я думаю, что на сегодня мы прочитаем еще Колоссян.
Третью главу с первого, я думал, до 11 стихе остановиться, внимание мое было обращено, ты читай, говорит, до конца главу, то мы почитаем ее целиком. Вот эта глава будет свидетельствовать о вопросе, если умерли со Христом и воскресли, то теперь вы облаченные в одежды веры и любви, теперь вы облачились во Христа, то вы не будете напрягать ваше мышление, вы будете думать о Господе, у вас будет словословие, это не будет остановки, внутренность ваша будет переполнена и тому подобное, ваше мышление будет о горнем, не о земном и так дальше, и так дальше, и так дальше. И в вас проявятся факты, не факты, а может факторы, как правильно сказать, которые покажут, во что вы облачились и оделись. И по образу ваших взаимоотношений друг с другом и с окружающими будет это видно. То есть сегодняшнюю нашу тему, которую Бог нам предложил, сейчас мы прочитаем вот в этой третьей главе, от начала и до конца. Вот это весь сюжет в этой одной главе записан. Читаем. Колоссян 3 глава. Итак, это вывод. Итог всему этому посланию, образно говоря, до сих пор написанному. Итак, если вы воскресли со Христом, мы с вами касались, но это возможно, если вы с Ним сораспялись и умерли, то есть вы полностью закончили, как у Ефесян написано, отложили полностью образ похотей и всего остального. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. По-другому, то вы будете искать горнего, где Христос сидит одесную Бога. Значит, у вас отечество будет теперь это, и вы в мыслях все время будете иметь это отечество. Вы будете благодарить Бога, и вы будете об этом думать. И вас только тронь, вы только об этом и станете беседовать. О горнем помышляйте, а не о земном. То есть ваш образ мышления весь туда пойдет. Ибо вы умерли не на водном крещении, а вот тогда, когда вы принимали Христа Спасителя. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге вот от того момента, когда вы приняли Христа. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Но звучит так, как будто вы не умертвили. Для меня звучит так. Если вы воскресли, то вы уже умертвили. Если вы не воскресли, то вы не умертвили. Если они у вас есть, то вам надо воскресать, значит, вам надо умирать. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Мы как-то с вами разбирали, сегодня эти детали не буду трогать. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, то есть уже помельче, да, вопросы ставятся, ну пускай будет такой вариант. Хотя это тоже серьезнейшие вопросы, не надо говорить что-то мелкие. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. То есть это все на ветхой одежде. Совлекшись, вы снимаете с себя эту одежду с этим приданным. Это должно произойти вот там, когда Христа принимаете. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, то есть этот сосуд, который омыт и очищен, освященный, поставленный в сервант, время от времени ополаскивается. Ну, пускай будет такой вариант, чтобы было понятно. Святой, да, освящается еще. Вот здесь вот оно исполняется. Облегчись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Но если вы облачились во Христа, то, конечно же, вы будете дальше обновляться. Дальше. Где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь. Мы с вами должны были рассмотреть одежды, и вот он раскрывает. Вот по этому вопросу, не то что вопросу, вот этому описанию, которое сейчас я, говорит, покажу, вы, говорит, проверите себя. Вы действительно оделись в эти одежды? Если в вас вот из этих хотя бы, ну, частично перечисленных вопросов есть нарушение, это говорит о том, что у вас недоочищенность. Значит, вы в этом вопросе нагие. Чтобы мы понимали это. И получается, приведите себя, говорит, в порядок. А теперь вопрос по-другому. А сколько времени в этой наготе? А у нас стаж. А стаж наготы. Понятно. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные. Во что облечься?
пальцев не хватит. Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Это все вопросы одежды. Одежда, одежда, одежда. Снисходя друг другу и прощая взаимно. Это одежда. Если кто на кого имеет жалобу, но написано «облеките», значит, это одежда. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь. Ах, еще и более. Которая совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. О, это уже похоже, что сокровище. Которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Но это и сокровище, потому что мир, это и плюс еще и украшение на одежду. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Если не вселяется обильно, со всякой премудростью, это показатель того, что вы в наготе. Значит, недоочищенность, значит, недоумерли, недораспялись, значит, не делали дела достойные покаяния, как апостолу Павлу было сказано, что, говорит, я и проповедовал, чтобы они так жили. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, не клеветами, не поношениями, не сплетнями, не последними новостями. А какие последние новости у нас? Читаю. Последние новости. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Это еще и пища. Это украшение. У нас так? Не так. Давай проверяйте. Это же кошмар какой-то. Значит, если мы воскресли, потому что мы соумерли, потому что мы очистились, и потому что мы облачились во Христа, то у нас, ну я беру пока сюда деталь, научайте и вразумляйте друг друга псалмами. Какими? Дрыги-дрыги, буги-боги? Нет. Моисей такую... родил песнь, такую мелодию, что в небе даже она поется. Знаем, да, песнь Моисея, они, говорят, там поют, в небе, да? Это под таким вдохновением находиться, чтобы такие слова написать, и такую мелодию, и такое исполнение дать, чтобы удостоиться, чтобы эту песню мы бы пели пред нашим Богом в небе, и чтобы еще и другие пели бы эту песню. Какие песни мы поем здесь, и понимаете, какими песнями мы загружаем друг друга? Ну, давайте. Дальше я уже глубже не пойду, хотя бы так, иначе тут стрелки бегут сильно. Научайте вразумляйте друг друга псалмами, славословием. У нас славословие или ропот? Ну, это проверяй каждый себя. Духовными песнями, плотскими, душевными. Ну, какая разница? Ну, подумай каждый. Во благодати, не в эмоциях. Во благодати? Что это такое? Воспевая в сердцах ваших Господа. Ух ты! В сердцах, во благодати, воспевая. А когда Духу Святому пелось в нашей внутренности? Ты о чем? Вот об этом есть и Писание. Ну, сейчас мы будем петь и будем покаять. Ну, 3-4 хор, начинайте на иных языках. Это артисты, это не благодать. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. И вот в эту форму одежды говорится, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе, потому что вашим мужьям глава Христос. Успеваем? Я представляю, как легко таким женам, к таким мужьям повиноваться, да? Ну да, правда, одна деталь, бывает, что жены не повинуются Христу, потому что еще и мужья не повинуются Христу, ну каждый за себя пусть отвечает, ладно, да? Так, когда мы не повинуемся Христу, то ой ли мы повинуемся, будем повиноваться Христу в человеке. Но мужья часто любят это место Писания и этим местом Писания душат. Ну не то, что за горло берут, ну не так. Я твой муж, а ты моя жена. Но я не твоя вещь, и не твоя собственность, я не твоя рабыня. Бывают жены песни, я твоя жена, ты мой муж, то есть я тебя буду, знаешь, как щенка на этом поводке держать.
Ну, сегодня, ладно, дальше движемся. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично.
Как? Ух ты, о приличии говорится. А что такое приличие? Ладно, ряды стрелки далеко бегут. Прилично? Ты что требуешь, это прилично? Что ты прицепился?
И если не так, то дьявол будет иметь часть. А будет иметь часть, ну то одержись. Посмотришь, чем закончится. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Значит, если вы воскресли со Христом, облеклись во Христа, вы будете любить их и не будете к ним суровы. Кстати, написано братолюбие с нежностью, да, нет? Сестролюбие с нежностью. Не, братолюбие. Понятно, братолюбие с нежностью. Ну, проверяй каждый, мужья, жены, каждый. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Значит, показатель, если вы умерли для греха, то вы будете слушаться, дети, вы будете слушаться родителей. Если вы не умерли для греха, если вы не приняли Христа, никогда не покоритесь. А если будете стараться, не сможете. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Значит, если воскресли со Христом и умерли со Христом, понимаем, да? То раздражать никогда не будешь. Никогда. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Возвращаюсь назад к фразе. Ибо вы служите Господу Христу. Вот я вам, говорит, рассказал в этой главе о служении Господу Иисусу Христу. Чем вы служите? Чистотой, святостью, силой, любовью, целомудрием, честью, величием, помазанием, светом. И вот это, говорит, показатели вопроса, одеты или наги раздеты. А каждый теперь проверяй. Это еще не полный список того, о чем говорит Священное Писание. Частичный всего лишь. А если посмотреть, ну с чем сталкиваешься? Ну каждый сталкивается со своими вопросами, потому что, знаете, в чужих глазах проще копаться, чем в своих. Там и сучки видишь, и все, что хочешь, а своих бревна не видишь. Но проблема. Поэтому жив наш Господь, и слава Богу, что, знаете, жизни наши не прервались, неготовность. И что Он показывает нам, дано, говорит, было ей время одеться. Дано было ей приготовить себя не за 5 минут к переходу, а на протяжении христианской жизни. И вот теперь к нам вопрос, а как мы приготовили себя? В каком состоянии мы? А Он говорит, а я, говорит, хочу вот эту честь показать. Я хочу почтить и отделить. Знаешь, чтобы, говорит, разница была. Знаешь, какая? Чтобы мне, говорит, похвалиться моим наследием, моими сыновьями, дочерями и сыновьями. Боже, тебе получается похвалиться нами? Или, Господи, помилуй. Слава Богу, что еще на земле. Склоняем колени, молимся, идем к Богу в молитве. Аминь.
Владыка Господи, большой благодарности пред Твоим лицом. За то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты сохранишь нас в руке Своей. С благодарностью пред Твоим лицом, что, Боже, милость Твоя не сократилась, рука Твоя не сократилась, чтобы миловать. С благодарностью пред Твоим лицом за то, что, Господи, Ты открываешь истинное Слово Твоего, обилие Слова, помазание Твоего. Боже, что Ты открываешь таинства Твои. И Ты, Господи, желающий, чтобы мы воспряли, чтобы мы очистились, осветились. Боже, чтобы мы рассмотрели, в каком мы состоянии находимся. Господи, только не потому, что время приближается к взятию церкви, хотя это на своем месте, это тоже правда. Боже, только не потому, что узкие обстоятельства жизни последнего времени, а это последнее время породил народ сам, каждый в отдельности. Боже, Владыка, правда, бывают моменты, когда узкие обстоятельства тоже содействуют. Яковка, эти узкие содействовали обстоятельства, чтобы он пришел в тот дом, в котором сказал, что Бог в доме Божьем, Эль-Вефиль. Боже, ты сегодня опять заостряешь нам внимание. Не сегодня, а завтра. Твое пришествие за церковью Твоею. И раб Авраама должен Ревеку привести к Исааку. Боже, а далеко мы ушли от того места, где мы были. А вошли мы в Твою славу, честь и величие. Как часто мы принимаем от Тебя эту честь, как дети от своего отца. Боже, Ты хочешь почтить наследие свое, сыновей и дочерей. Когда-то Ты почтишь народ Твой и скажешь, хорошо, добрый и верный раб, малым Ты был верен, войди в радость Господина Твоего. Да, Ты выскажешь, это Твой почет в то время. Да, это правда. Иисус, Ты в свое время во плоти, когда находился, Ты сказал, если мне служите, то мне последуйте, и Отец почтит вас. В вечности это на своем месте, на земле. Не для того, чтобы кому-то доказать об этом, но Ты сказал, чтобы самый Дух свидетельствовал Духу нашему, чтобы мы Твое наследие, чтобы Духу Святому ликовалось, торжествовалось, чтобы мы были наполнены огненного помазания. Господи, чтобы Духом пламенеть, чтобы огонь на жертвенниках внутренности нашей не погасал, не остывал. Владыка Божий, чтобы Ты не сказал, имею против Тебя, что Ты оставил первую любовь, что Ты оставила первую любовь. Владыка Божий, Господи, чтобы Тебе жилось и ходилось во внутренности нашей, чтобы Ты радовался, чтобы над нами исполнилось Твое благословение, что в продолжении жизни мы ходим пред Твоим лицом, поступаем по воле Твоей, и мы благодарны Тебе за сегодняшний этот день, который даровал Ты для славы имени Твоего Святого. Боже, чтобы это помазание славы Твоей наполнило, сила Твоя наполнила. Владыка Божий, чтобы мы были сияющие, чтобы свет истекал. Владыка Божий, чтобы лица преображались, глаза преображались, внутренность преображалась. Не для доказательства кому-то из окружающих. Нет, Боже, нет. Благодарность Тебе за Твою любовь и милость. Благодарность Тебе за помазание славы Твоей, за благословение. Благодарность, что окно неба открыто. Мало того, Ты к Иакову спустился в Эль-Вефиле, потому что сказано, что потом Ты вошел. Господи, вот если бы такое благословение произошло с народом Твоим Израиля возле горы, то не Моисей бы возошел на гору, а Ты бы с горы спустился к народу Твоему, и весь народ был бы в облаке, и весь народ был бы в огне, и не сгорели бы, не опалило бы пламя. Нет. Как Сидрах, Месах, Авденаго, человеческое пламя их не опалило, а Твое бы никогда бы не опалило. Потому что если бы они очистились и светились, когда дом Якова очистились и светились, то на благословение Ты сошел к ним. Боже, Ты сказал, когда невеста Сына Твоего Иисуса Христа освящена, тогда Ты сходишь вместе с Сыном Твоим и поселяешься во внутренности. Благодарность Тебе за это благословение, за этот жребий. Боже, больно и горько, что долгие годы проживаются, а вот Ты не поселился. Ну, кому поселился, то слава Тебе. Благодарность Тебе, вот кому не поселился. Но слава Тебе, что жизнь не прервалась в неготовности, и можно пересматривать каждый себя, и друг за другом можем молиться не для того, чтобы осуждать и в чужих глазах сучья вытаскивать. Нет, Боже, а молиться друг о друге в переживаниях. Господи, в переживаниях о том, чтобы Ты наполнил благословением. Боже, чтобы нам дальше преображаться обновлением внутренности нашей. Мы очень благодарны Тебе за это благословение сегодняшнего дня. Но оно своеобразное. Но сказать, что сегодня да, а прошлые разы нет, нет, так тоже не скажешь. Потому что каждый раз у Тебя благословенные хлебы предложений, Тобою благословенные, Тобою преломленные и Тобою поданные. И мы благодарны за открытое окно неба. Мы благодарны Тебе, что открывается наша внутренность. Мы можем воспринимать, можем прославлять имя Твое святое. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено. Ты знаешь каждого из нас нашими переживаниями о себе, о своих родных, близких, дальних, о наших даже друзьях. Господи Боже, у кого какое семейное положение? Кого видим, кого не видим? О церкви Твоей, о наследии Твоем, а церковь Твоя по всему лицу земного шара. Боже, прославь Твое святое имя. Спаси нас всех до конца. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.